Слава Господу! Благодарение Господу за Его доброту и за Его благодать. За то, что в пятницу вечером сегодня, после нашей недели, какая бы она у вас ни была, в течение какого-то времени, Господь, как животворящий Дух, будет говорить каждому из нас внутренне. И я надеюсь, что у всех у нас будет открытое ухо, духовно говоря. Общая тема — жить в действительности Царства Божьего. Давайте посмотрим на эти слова. Жить. Жить. Жить — это все аспекты нашего существования. И есть очень важный момент, и всем нам нужно понять его и переживать его каждый день. А именно, мы находимся в двух сферах одновременно. Возможно, мы не осознаем этого, но что я имею в виду? Очевидно, мы люди, мы находимся во времени и в пространстве, и мы живем физической жизнью на земле. Но в чем состоит огромная нужда? В том, чтобы одновременно мы жили в другой сфере, в другой системе, в то же самое время. Эти четыре сообщения не являются доктринальными. Они все связаны с переживанием. Поэтому у нас не будет такой обстановки, где будут какие-то проверки или так далее. Но я мягко хочу спросить вас, в вашем внутреннем существе, где вы живете сегодня? И перед тем, как мы пойдем дальше и перейдем к плану, я хотел бы отметить, что мы должны быть одновременно в двух сферах. А именно, по-человечески, мы живем на земле, мы находимся в определенном месте, во времени и в пространстве. Но если мы растем в жизни, в нашем слитом духе, мы также живем в Царстве Божьем. Мы на самом деле находимся в этой сфере, в Царстве Божьем. Когда Господь вернется, и век сменится, и наступит век царства, я хотел бы мягко спросить, все восстановление, кто среди нас будет с Господом в грядущем царстве? Кто? Как? Мы что, просто надеемся? Я просто надеюсь, что я каким-то образом окажусь там. Станем ли мы царями вместе с Ним или нет? И будем ли мы царствовать с Господом Иисусом 1000 лет? Будет зависеть от того, жили ли мы в действительности царства сейчас. И для того, чтобы это произошло, Господь должен дать нам определенные виды работы и определенные переживания, чтобы мы были в двух сферах, в двух системах одновременно. Но для того, чтобы это произошло, необходимо разделение между нашей душой и нашим духом. Это показано в послании к евреям в 4 главе. Необходимо отделение, чтобы наша душа функционировала по-человечески, но одновременно наш дух функционировал бы в единстве с Господом. И для того, чтобы это произошло, необходима готовность с нашей стороны, для того, чтобы Господь повел нас в определенные переживания, отделение души от духа. В противном случае, во время нашей обычной повседневной жизни, час за часом, мы будем использовать разум, чувства и волю, а потом мы сделаем небольшой перерыв и будем упражнять свой дух. Но если они разделены и функционируют, мы находимся в обеих сферах одновременно. А теперь, когда Господь вернется, прежде всего, тайно за своей невестой, Он придет видимым образом в конце великой скорби. Но Он сначала придет, потому что невеста приготовила себя. И один аспект того, что невеста приготовила себя, состоит в том, что она живет в царстве. Но что это означает? Это не должны быть просто слова. Я возвращаюсь к той же самой мысли, и я хотел бы развить ее чуть больше. В то время, когда мы живем в физической сфере, мы должны жить в духовной сфере. В таком случае, когда Господь вернется, мы будем готовы к восхищению в этот момент. И заголовок первого сообщения — «Царство Божье, сфера Божественной жизни». Итак, быть в Царстве Божьем значит быть в сфере, значит быть в устроении Божественной жизни. А теперь мы рассмотрим план. Но я хотел бы сделать акцент на некоторых пунктах, которые очень важны. Царство Божье — это сфера Божественной жизни. Итак, Божественная жизнь, конечно же, это сам Бог. Но мы также знаем, на основании первого послания Иоанна 5:6, что Дух есть действительность, и Дух есть жизнь. Многие из нас знакомы с этими словами «Божественная жизнь». Но если мы хотим оказаться на свадьбе с Господом, если мы хотим царствовать с Ним в течение 1000 лет, нам нужно быть обученными и переживать житие в этой сфере, духовно, в то время, когда мы живем человеческой жизнью физически. Это не может быть просто словами, святые. Просто то, что мы на конференциях, изучаем Святое Слово для утреннего оживления по утрам, приезжаем на летние и зимние обучения. Все это необходимо, все это драгоценно. Но это должно произвести кое-что в нашей реальной ситуации, а именно житие, житие в Царстве. Не просто посещение, а житие. И я хотел бы мягко задать вопрос, поскольку это не обучение. Давайте предположим, вот на этой неделе, или даже сегодня, до какой степени вы жили в Царстве Божьем? До какой степени у вас было какое-либо внутреннее ощущение или чувство, что я в Царстве? Я родился заново. В то время, как я живу обычной повседневной жизнью, я также живу в другой сфере. Где бы мы ни находились, давайте просто двигаться вперед. Давайте скажем в надежде. Господь, поскольку мое искреннее чувство таково, у всех нас достаточно времени, чтобы все мы были приготовлены к восхищению. Но это время будет сокращаться. И я предложил бы кое-что. Рано утром, когда вы просыпаетесь, пусть у вас будет очень простое общение с Господом или молитва. Просто скажите: «Господь, пожалуйста, снабжай меня сегодняшней мерой благодати. Пусть сегодняшний день будет днем роста в жизни». И это очень драгоценное чувство, когда вы кладете голову на подушку вечером, и у вас есть ощущение: «Благодарю Тебя, Господь, во мне сейчас больше божественной жизни, чем когда я проснулся утром». И это происходит каждый день. Итак, Новый Завет рассматривает жизнь Божью как уникальную жизнь, то есть как единственную жизнь, которая поистине является жизнью, и которую можно по праву считать жизнью. Господь Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь. И для этого Он положил свою душу жизнь с целью высвободить из Себя божественную жизнь. И в Своем воскресении Он вложил божественную жизнь в Божьих избранных и искупленных людей. Внутренне мы должны благодарить Господа за то, что мы избраны и искуплены. Если бы вы не были избраны и искуплены, вас бы здесь сегодня не было. Некоторые из вас приехали издалека. Царство Божье — это организм, состоящий из Божьей жизни как сферы для правления Бога, которой Он царствует посредством Своей жизни и выражает Себя как Божественную Троицу в Божественной жизни. И пункт Г. Царство Божье — это Бог в Христе, как сумма жизни со всей ее деятельностью. Главная мысль здесь такова. Есть сфера, то есть это устроение, это сфера. Нам нужно осознать, что Царство Божье — это сфера, параллельная человеческой сфере. И здесь мы переживаем божественную жизнь. Здесь мы растем в жизни. И здесь мы царствуем в жизни. И здесь мы будем готовы к восхищению в жизни. Я надеюсь, что у всех у нас в определенной степени будут личные взаимоотношения с Господом. И у нас будет чувство сказать Ему: «Господь, я хочу расти, я хочу достичь зрелости в то время, когда я здесь на земле». Я посещал разные похороны. Это были дорогие святые, и я хорошо знал их. И я не судья, но в то же самое время есть какое-то понимание. Они закончили свою жизнь на земле, но они не окончили тот путь, который Бог предназначил для них. Они скончались, но они не исполнили Божьего устроения в отношении них. Я не буду называть имя брата, хотя он очень хорошо известен, и он скончался, но он осознал, что его время придет. И он мог искренне сказать: «Я окончил свой бег. Я окончил его. Я закончил состязание». Мое сердце жаждет, чтобы все святые осознали это. Мы не должны просто каким-то образом мечтать, что, возможно, все будет в порядке. Нет, мы хотим оказаться внутренне и внешне в таком состоянии, чтобы мы стали готовыми к восхищению. Вы разве не хотели бы быть готовыми к восхищению? Тогда вознесите простую молитву: «Господь, делай то, что только Ты можешь сделать, но, пожалуйста, сделай меня верующим, который готов к восхищению». И будут происходить разные вещи. Но пусть они лучше происходят сейчас, чем когда я окажусь во тьме на 1000 лет. И тогда это будет происходить. Просто скажите: «Господь, день за днем, делай все, что у тебя на сердце». И, может быть, даже попросите Его: «Господь, не сдерживай ничего от меня. Господь, затрагивай глубины моего существа. Не оставляй ни одной части моего существа незатронутой». И что будет происходить? Я бы сказал это так. Мы поймем это так. В вашем переживании, возможно, у вас есть какое-то понимание: «Господь, сейчас все не так, как год назад. Господь, что-то происходило внутри меня. Я хочу поблагодарить Тебя». Но зрелые святые имеют проницательность, точно так же, как родители осознают, что когда дети растут, они знают, что это значит. Мы хотим быть теми, кто растет в жизни до зрелости. Но это развитие происходит в сфере царства. Поэтому нам нужно осознать, чем мы являемся духовно. Мы находимся в Царстве Божьем, мы родились заново, мы крестились, мы вошли в Царство Божье. Мы читали эти стихи. В данную минуту мы находимся в Царстве Божьем. Мы не просто в этом зале собрания. Мы находимся в Царстве Божьем. И в то время, когда мы находимся в этой сфере, именно здесь Господь может осуществлять все, что у Него на сердце. Второй раздел. Единственный путь для входа в Царство Божье состоит в том, чтобы принять Бога как жизнь и приобрести самого Бога. Это возрождение. Принять Бога. Что это значит? Это очень просто, но при этом глубоко. Бог говорит, «Я хочу дать себя тебе сегодня». «Я хочу отдать себя тебе». «Я есть жизнь, я даю тебе жизнь». «Я любовь, я даю тебе любовь». «Я мир, я даю тебе мир». Очень простая молитва. «Бог, просто внедряй себя в меня». «Я хочу принять Бога». Святые — получатели. Бог — дающий. Наш Бог любит нас до такой степени. Бог — Отец — это источник нашей духовной жизни. И каждый день Он хочет давать Себя вам в разных аспектах. Но это происходит в сфере Царства. Итак, чем больше мы осознаем, что такое Царство Божье и что мы находимся в этом Царстве, тогда у Господа появляется больше возможностей дать Себя нам. Позвольте Богу давать Себя вам, даже сейчас, даже сейчас. Но Он знает каждого, как Он может дать Себя вам. Он знает, где вы находитесь. Он знает, через что вы проходите. Он знает желания в вашем существе. Он понимает полностью, и Он хочет дать этот аспект своего существа в вас, чтобы вы жили в сфере Царства и росли в жизни до зрелости. Поскольку посредством возрождения мы получаем божественную жизнь, жизнь Божью, возрождение — это единственный вход в Царство Божье. Здесь я остановлюсь на какое-то время. Это чудесное переживание. Если мы последуем за водительством Господа в отношении благовестия и будем контактировать с кем-то, кого мы знаем, или с кем мы работаем, или с членами семьи, и если мы контактируем с ними, тогда они могут родиться заново, и мы можем искренне сказать, «Вы при этом будете присутствовать». Я помню, в 1968 году я преподавал в школе, и у меня был очень хороший друг, который преподавал тоже вместе со мной. И один из его учеников пришел ко мне в класс с запиской от него, и там было сказано: «Рон, давай пообедаем вместе. В Калифорнии можно это на улице делать». И он сказал: «Мне нужно побыть с тобой». И он спросил меня, что значит родиться заново. И я спросил его: «Ты хочешь родиться заново?» И в этот самый момент, тут же, он родился заново. Но, к сожалению, у меня не было опыта, у меня не было понимания, как вести его дальше. Мы не должны отвергать это. Разве в этой части страны, Бог не хочет возродить десятки, сотни, тысячи святых. Неужели нет никого, кого вы знаете, кто еще не был возрожден, насколько вы знаете? Мы не должны сосредотачиваться на том, где находимся мы и какова наша ситуация. Это благословение привести кого-то, неважно, какой он человек, как он одет. На одном собрании в 60-е годы один молодой человек, ему было примерно 21 год, он пришел, сел на первый ряд. У него не было обуви, не было носков. Брата Ли это не беспокоило вообще. Он просто принял его таким, как он есть. В конечном итоге он был возрожден. И верите вы в это или нет, он стал надевать обувь. Мы родились в Царстве Божьем. И теперь божественная жизнь в нашем духе знает Царство Божье. Возможно, это звучит странно. Божественная жизнь в нашем духе знает Царство Божье. Это часть нашего духовного переживания. Обитающий в нас Христос хочет развиваться в нас. Вы осознаете это? Где Христос? Он на престоле. Где Христос? Он с нами. Где Христос? Он в нас. Просто на секунду остановитесь. Сам Христос в данную секунду устраивает себе дом в вашем сердце, и Он живет в вас. Я надеюсь, что некоторые смогут сделать краткое свидетельство, когда я оставлю вам достаточно времени, об этом, что как это чудесно иметь такое осознание. И наш дух знает. Поэтому нам необходимо упражнять свой дух. Довольно часто на молитвенном собрании, куда я хожу чаще всего, в Анахайме, есть драгоценные святые, которые молятся, но их молитвы не являются молитвами, потому что они не упражняют свой дух. Это одна из главных функций. Упражняйте свой дух. Потому что божественная жизнь знает Царство Божье. Итак, божественная жизнь внутри нас дает нам осознание того, где мы находимся в переживании. Она не судит нас, а просто сообщает нам. Рон, ты в своем «я». Возвращайся. Рон, ты в царстве. Оставайся, где ты находишься. Это аспект, связанный с переживанием. А теперь мы подходим к довольно чувствительному разделу. И мы увидим определенную линию, которая потребует довольно много времени. Чувство жизни — это ощущение, осознание божественной жизни внутри нас. Чувство жизни. Я снова задаю вам вопрос. Это простые слова для понимания. Так ведь? Чувство жизни. Что такое чувство жизни? Трудно дать полное описание. Но чувство — это глубокое внутреннее ощущение того, где мы находимся и что мы переживаем. И это ощущение и осознание. По мере того, как божественная жизнь развивается внутри нас, глубоко внутри у нас, появится такое чувство. Каким-то образом вам будет ясно, это не просто мои чувства, это не просто мое мышление, это что-то глубоко внутри. И если вы спросите Господа, что это, Господь скажет, это я, это божественная жизнь, и у тебя есть ее ощущение. И это имеет огромное значение. Если у нас нет никакого чувства жизни, тогда трудно узнать, где мы, каждое мгновение. Но если у нас есть это чувство жизни, и оно дает нам ощущение и осознание, тогда мы полностью осознаем. Жизнь дает мне это осознание. Я в этих двух сферах. Я в Царстве Божьем, потому что я родился заново. Я в этой сфере. В данную минуту. Итак, чувство жизни — это ощущение, осознание божественной жизни внутри нас. И я хотел бы подчеркнуть, божественная жизнь внутри нас. Это нетрудно услышать это и поверить в это. Но в сердце у меня есть стремление, чтобы вы сами осознали в своем существе, что божественная жизнь во мне. Христос устраивает себе дом в моем сердце. И что касается того, что Христос устраивает себе дом в моем сердце, я не прошу вас, но я скажу об этом, но я не говорю, что вы должны говорить это в открытую. Но у вас когда-нибудь было ощущение? Вот я осознаю, и я практически могу это высказать вслух. Христос Иисус, ты во мне. У вас было когда-нибудь переживание, что обитающий в вас Христос говорит вам внутренне? Или дает вам какое-то ощущение? Это не просто жизнь как элемент. Это личность. Я повторяю намеренно. Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Личность. Но все вытекает из слитого духа. Пункт А. Источником чувства жизни является божественная жизнь, закон жизни, Святой Дух, пребывающий в нас Христос и действующий в нас Дух. Итак, закон жизни функционирует не как закон, данный правительством. Он функционирует так. Затем у нас есть Святой Дух. Христос пребывает в нас. И я хотел бы обратить внимание на это слово «пребывать». Евангелие от Иоанна, 15. «Пребудьте во мне, и я пребуду в вас». Это одно из указаний Господа нам. Когда вы просыпаетесь утром, я не знаю, как вы просыпаетесь, когда я просыпаюсь на 52%, я чуть больше бодрствую, нежели сплю. Я знаю, где я, и я начинаю так. «Господь, я обращаю сердце к Тебе. Я хочу упражнять свой дух и соприкасаться с Тобой, потому что Господь не сказал, «Я пребываю в вас, и вы пребываете во мне». Слово говорит, «Вы пребываете во мне, и я пребываю в вас». Практически самое первое в каждом новом дне — это я осознаю, «Господь, новый день, я посвящаю этот день, единственный день, я знаю наверняка, я упражняюсь, чтобы пребывать в Тебе». И тогда Господь будет пребывать в нас. Это Его пребывание в нас. Пункт Б. Чувство жизни включает в себя и ощущение смерти, и ощущение жизни и мира. Итак, есть чувство жизни, о нем говорится в пункте 3, в пункте I, и тут снова. Оно включает в себя и ощущение смерти, и ощущение жизни и мира. Иногда божественная жизнь, жизнь Бога, обитающая в нас, дает нам чувство относительно смерти. Другими словами, вы начинаете осознавать. Вы касаетесь смерти. Смерть влияет на вас. И это не суд, вы понимаете. Поскольку мы в сражении постоянно, мы трехчастные, у нас есть тело, душа и дух. Наше тело — это тело греха и смерти. И наш дух возрожден, чтобы иметь божественную жизнь. И мы находимся посередине. И каждый день это сражение. Снова и снова. Одна часть тянет нас в одну сторону, другая часть — в другую. Если это происходит с вами, то это не что-то странное, вы нормальный верующий, потому что такова ситуация. Итак, есть чувство, которое дает нам божественная жизнь. Три. Чувство жизни дает нам знать, где мы живем. В природной жизни или в божественной жизни, в плоти или в духе. Если бы это было настоящее обучение, мне хотелось бы, чтобы летние и зимние обучения были более трудными. И, возможно, 8 или 9 братьев выходили бы сюда, и просто говорили бы кое-что об этом. И откуда вы знаете, где вы живете, в природной жизни или нет? В какой жизни вы живете сегодня? В природной жизни или нет? Или в божественной жизни? Живем ли мы в плоти или в духе? Представляете, какой вопрос? Я бы никому не задавал такой вопрос лично. Но если бы это было обучение, я мог бы спросить всю аудиторию. Какова ваша ситуация? Живете ли вы в плоти, или вы живете в духе? И вы могли бы сказать: «Кстати, брат, просто объясни нам, что такое природная жизнь? Откуда ты знаешь, что ты живешь в природной жизни? И как узнать, когда ты в божественной жизни? Знаешь ли ты, когда ты живешь в плоти? Или когда ты живешь в духе?» Дорогие святые, нам нужно знать, где мы находимся. Давайте все будем откровенными и искренними перед Господом, и мы скажем: «Господь, по правде говоря, я не знаю, где я, и я не знаю, в какой я ситуации». Тогда Господь будет рад услышать это, поскольку вы искренние. И Он скажет: «Я поведу тебя, я озарю тебя, я направлю тебя». Пункт Г. Живя привитой жизнью, мы должны жить согласно принципу жизни, а не согласно принципу правильного и неправильного. Я остановлюсь здесь. Правильное и неправильное. И опять же, мягко я спрошу вас. Я задам вам вопрос о сегодняшнем дне. Согласно какому дереву вы жили сегодня? Какому дереву? Дереву познания добра и зла или дереву жизни? В вашем повседневном житии, согласно какому дереву вы живете? И, дорогие святые, это просто факт. Широко распространенный факт, что сотни и даже тысячи святых, включая особенно святых, которые с нами уже десятки лет, их повседневная жизнь — это правильное и неправильное. В любой ситуации их отклик таков: правильно или неправильно, не жизнь или смерть, не Христос или сатана, а правильно или неправильно. И я думаю, вы не против, если я поделюсь тем, чему я научился. Я был в Господнем восстановлении 2 года. Что я знал? Совсем мало. Но я молитвенно читал стих в одном из Евангелий о том, что дерево нужно отсечь не сверху, а у корня. И Господь показал мне: я должен добраться до сути твоего существа и поработать над этими двумя деревьями. В противном случае ты будешь жить согласно правильному и неправильному всю жизнь. И опять же, я говорю в целом. И я сейчас говорю не о ком-то лично, но я знаю драгоценных святых, и Бог может засвидетельствовать: я люблю всех святых одинаковой любовью, одинаковой мерой любви к каждому. Но есть святые, которые здесь многие годы, 40-50 лет. И с физической стороны они очень активны в церкви. И я помню, я видел одного много десятилетий, и я понимаю: ты не растешь в жизни уже 30 лет. И И нельзя сказать этому человеку. Но если бы он искренне спросил: «Рон, ты знаешь меня. Какова моя ситуация?» И, может быть, я бы сказал ему: «Дорогой мой, сначала я сказал бы, еще не слишком поздно, но многие годы ты не растешь в жизни вообще». Поэтому я могу молиться за тебя в какой-то степени, вместе с женой могу молиться за тебя, но тебе нужно молиться лично. Господь, спаси меня от дерева познания добра и зла. Наполни меня деревом жизни. Я хочу быть святым дерево жизни. Брат Ни и брат Ли — это была их отличительная черта. Они были братьями дерева жизни. Но любой, кто живет согласно дереву познания добра и зла, не мог понять того, что они говорили и делали во многих ситуациях. Потому что в каждой ситуации они слушались Господа и следовали за Его внутренним течением. Итак, принцип. Принцип жизни. Или принцип правильного и неправильного. Я предлагаю вам, это между вами и Господом, Всевластным Богом, Богом Отцом. Господь, пожалуйста, сделай то, что только Ты можешь сделать. Спасай меня от жития согласно дереву познания добра и зла. Господь, Ты знаешь, где я, что мне нужно. И Господь показал мне, благодаря общению в теле, что не слишком поздно. И для тех, кто молод, для вас это не слишком рано. Господь, я хочу жить согласно дереву жизни. Вырви с корнем дерево познания добра и зла, и что-то начнет происходить. Господь дойдет до сути вашего существа и применит крест к этому. И глубоко внутри вы осознаете, что проявляется другое дерево. Я уже не человек двух деревьев. Я человек одного дерева. Дерево жизни. Поскольку это связано с житием в действительности Царства Божьего. И я хотел бы здесь остановиться и сказать кое-что о действительности. Действительность. Что такое действительность? Иоанн, апостол Иоанн, делает акцент на этом в огромной степени. Но в первом послании Иоанна, в 5 главе, стихе 6, он говорит совершенно ясно. Он говорит о Духе, что Дух есть действительность. И Дух — это всеобъемлющий составной Дух там. Он есть действительность. Итак, жить в действительности Царства Божьего значит жить в Духе, который является действительностью. И опять, мы не можем просто повторять какие-то вещи. Вы забудете их уже к обеду завтрашнего дня. Если вас это затрагивает, вы можете осознать: «Господь, Господь, мне нужно, чтобы Ты спас меня. спас меня от дерева правильного и неправильного. И если вы попросите его, тогда произойдет какое-то событие, и будет много света, и свет будет сиять в вашем существе. И Бог, который есть свет, Бог, который есть любовь, Он воссияет, и вы поймете. Видишь? Ты хочешь, чтобы я показал тебе? Ты должен осознать, что это такое. Действительность. Дух есть действительность. Я есть действительность. Когда Господь вернется и восхитит побеждающих святых, и затем Он вернется через 3,5 года со Своей невестой войском, и будет битва при Армагеддоне, тогда по всей земле больше не будет правительства. Будет просто царство по всей земле. Где вы хотите оказаться в течение 1000 лет? Конечно же, мы хотим предстать перед Господом и услышать. Хорошо. Добрый и верный раб. Войди в царство. Царствуй со мной. Это цель моей личной жизни. Но в конце 7 главы Евангелия от Матфея есть очень глубокие и трогательные стихи. Это подлинные верующие. Они предстанут перед судным престолом и скажут многое. «Господь, Господь, мы так много сделали. Мы изгоняли бесов. Мы делали то, мы делали это». Это подлинные верующие. Святые, которые живут сейчас, или которые жили раньше и умерли, они все предстанут перед судным престолом. Посмотрите на эти стихи. Что там говорится в 7 главе Евангелия от Матфея? Это слова Господа. «Я не знаю вас. Отойдите от меня». Почему? Потому что они не исполняли совершенную волю Бога Отца. Они делали то, что Бог позволял. Но я предложил бы вам принять решение, Господь. Я не буду исполнять то, что Ты позволяешь. Я выбираю делать только то, чего Ты требуешь. Другими словами, Господь, я решаю. Я знаю это из Откровения. Все было сотворено из-за Божьей воли. Послание к Колоссянам, Божья воля — это всеобъемлющий Христос. Послание к Ефесянам — это Церковь. И когда мы решаем, что мы живем ради Христа и Церкви, тогда мы можем искренне помолиться: «Господь, в чем Твоя воля относительно меня? В чем Твоя совершенная воля?» И это откроет путь для того, чтобы мы жили в действительности Царства Божьего. А теперь я возвращаюсь к этому пункту о правильном и неправильном. Это одно из самых важных внутренних переживаний в нашей христианской жизни. И Господь ждет. Он не просто приходит и делает это. Он не говорит: «Я удалю это дерево, вырву его с корнем». Нет, Он хочет, чтобы мы увидели, чтобы мы знали и решили. И тогда вы принимаете решение, потому что это будет чем-то в глубинах вашего существа. Но если вы сможете принять решение, «Господь, я не буду удерживать ничего от Тебя. Я знаю, что каждая часть моего существа должна подвергнуться Твоей работе. И я прошу Тебя, пожалуйста, сделай это сейчас». Я помню, как я был на конференции, и во время говорения один брат, которого я знал многие годы, наверное, почти 50 лет, он сделал очень трогательное свидетельство. Он просто сказал, потому что он знал, что он был пожилым, ему было около 90 лет. Он сказал: «Господь, когда я предстану перед Тобой в день суда, многое будет подвергнуто работе. Господь, я прошу Тебя, если есть что-либо, чего Ты можешь коснуться у судного престола, пожалуйста, коснись этого во мне сейчас». И он был искренним. И он был восстановлен и вернулся в Господне восстановление, потому что в 1978 году он был одним из тех, кто был руководителем бунта. Многие ушли тогда в Анахайме из-за этого бунта. И он был в самом эпицентре. Но каждый день он проводил время с Господом рано утром, и к нему пришел небольшой свет, и он осознал: «Я не прав». И он стал открываться все больше и больше. И в конечном итоге брат Ли осознал, что он ищет возможности вернуться. И благодаря устроению Господа, спустя 2 года, он смог снова вернуться на собрание церкви. И он сказал мне: «Из-за того, что я сделал, и из-за того, что я был восстановлен, я знаю, что то, что я могу говорить, и то, что я могу делать, это будет ограничено. Я не могу делать сообщения, но он был верен до конца. И когда он умер в 91 год, я верю, что его посвящение и его молитва была такова: «Господь, поработай над этим сейчас». И он это сделал. Итак, он жил в действительности Царства Божьего сейчас. И небольшой комментарий. Поскольку я пожилой уже, вы знаете, если вам интересно, может быть, вы никогда не слышали, но мне 85 лет. Я уже сказал, я пожилой. Я знаю многих дорогих братьев и сестер, которым за 80. Они умерли. Они окончили бег. А я все еще здесь. Почему я не могу быть с ними в раю? И когда они воскреснут, они будут царствовать с тобой. И внутренне Господь говорит: «Рон, продолжай бежать в состязании. Твой путь еще не закончен». Это просто небольшой комментарий. Может быть, мы не понимаем этого, но у каждого из нас есть путь, приготовленный самим Богом. Можете прочитать это сообщение, брата Ни, в 10-м томе «Собрание сочинений» о последней части путешествия. что мы можем двигаться вперед вот так. И если цель — это действительность Царства Божьего, тогда нам нужно, чтобы Господь обучал нас и позволил нам жить в этой действительности. Пожалуйста, не пытайтесь делать что-либо. Просто скажите: «Господь, делай все, что тебе нужно сделать, чтобы я смог жить в действительности Царства сейчас. Пожалуйста, сделай это сейчас». Как вы думаете, что скажет Бог Отец? «Нет, нет, с тобой слишком трудно». Нет, попросите Отца, Бога Отца, Источник. Здесь много отцов. Вы знаете, что скрывается в глубинах вашего сердца относительно ваших дочерей и сыновей. Но отцы не могут этого сделать, если их не попросят. «Папа, ты знаешь, где я, что мне нужно. Пожалуйста, сделай это». Я думаю, этого достаточно относительно правильного и неправильного. Теперь раздел «Д», он очень драгоценный. Если мы хотим следовать чувству жизни, нам нужно жить спокойно, размеренно и неторопливо, живя обычной жизнью в божественном раздаянии. Я хотел бы сосредоточиться на этом несколько минут. Если мы хотим следовать чувству жизни, нам нужно жить спокойно, размеренно и неторопливо. Это наше внутреннее переживание. Это не что-то взрывное, не что-то потрясающее. Это обычные дни, один за другим. Но внутренне мы хотим быть спокойными по отношению к Господу. Спокойными. Очень драгоценно. Вы просто с Ним. Вы спокойные, размеренные, неторопливые. Это качество, которое нам всем необходимо. Постоянные, не такие, не другие, не да или нет. И вы принимаете решение: я буду постоянным. И вы обнаруживаете, что вы не постоянные. И мы понимаем. Господь говорит: я знаю, что ты хочешь быть постоянным, и я знаю, что ты не постоянный. Ты должен знать, я сделаю тебя постоянным. Просто позволь мне быть тем, чем ты быть не можешь. Неторопливо. Некоторые по предрасположенности такие. Они торопятся во всем. Все должно быть быстро. Живя обычной жизнью. С человеческой точки зрения, обычная жизнь. То же самое каждое утро. Нужно встать, принять душ. Нужно почистить зубы. Нужно побриться. Нужно причесаться. Все то же самое. И Нужно позавтракать, сделать то, это. Это наша внешняя обстановка. Это что-то обычное. Обычная жизнь. В божественном раздаянии. Это ключевое слово. Божественное раздаяние. Но рано утром, перед тем, как мы что-либо сделаем, мы с женой поднимаемся, и мы готовы спуститься вниз и начать повседневную жизнь, но мы садимся вместе и молитвенно читаем несколько стихов. И затем у нас простая молитва. И одна из них — это вот это самое. Раздаяние. Господь, я обращаю сердце к Тебе, и я открываю свое существо для Твоего божественного раздаяния. И опять же, нежно. Раздаяние. Сегодня. Сейчас без 10:09. Я закончу примерно через 10 минут. Не слишком поздно для раздаяния. Это имеет огромное значение. Вы открытый сосуд. И что на сердце у Господа в отношении всех нас, чтобы мы приходили к Нему как открытые сосуды, чтобы Он мог раздавать Себя в нас. Раздавать. Беспрерывно. Дорогие святые, не слишком поздно. Не слишком рано. Но никто не может этого сделать за вас. Это то, что вам нужно делать самим, сделать себя открытым сосудом. Это не ваше чувство, это не ваша мысль, это ваша воля. Вы применяете свою восстановленную человеческую волю, вы говорите: «Господь, я хочу жить обычной жизнью». Но в этом раздаянии. Я верю, что многие из нас могут сказать снова в конце, перед тем, как мы заснем: «Благодарю Тебя, Господь, за еще один, да, за еще один день в обычном раздаянии. Каждый день Ты раздаешь Себя в меня». Как вы думаете, что произойдет? Вот сейчас, февраль. Предположим, каждый день до конца этого года, вот будет 31 декабря, и вы скажете: «Господь, каждый день был днем раздаяния. Я хочу Тебя поблагодарить понемногу, каждый день». Но это происходило. Я упражняюсь, потому что это на сердце у Господа. И Господь откровенно говорит вам. Он хочет, чтобы вы получали Его раздаяние. Не исследуйте себя. Просто будьте открытым сосудом. И Он знает, что делать, когда делать, и глубоко внутри вы осознаете: «Я царствую в жизни». У нас будет конференция в другой части страны позднее. Я работаю над планами. Конференция будет о царствовании в жизни. И этот стих, послание к Римлянам 5:17. «Царствовать в жизни». Но для того, чтобы царствовать в жизни, то есть для того, чтобы мы приготовились и царствовали как цари нам нужно иметь эту обычную жизнь в божественном раздаянии. Пункт Е. Чувство жизни ведет нас, руководит нами, управляет нами и направляет нас. Я хотел бы обратить внимание на каждое слово. Еще раз. Чувство жизни, снова и снова, снова и снова. Чувство жизни. Что оно делает? Оно ведет нас. Ведет нас. Для меня это нечто драгоценное. Вести. Руководит нами. Я делаю паузу здесь. Первое послание Петра, глава 2. Мы живем под Божьим правлением. Вы осознаете, что есть две системы, две сферы? Сфера благодати и сфера правления. И опять же, вот Рон еще раз задает вопрос. Знаете ли вы, что значит быть под Божьим правлением? Есть ли у вас надлежащее понимание того, что мы имеем в виду под Божьим правлением? И очень интересно, что среди апостолов тот, кто имел больше всего ясности об этом и написал об этом послание, это, знаете, первый. Это он. Потому что он жил под правлением Бога. Чувство жизни руководит нами. Это означает, что мы находимся под властью. И снова вопрос. Живете ли вы под властью? Находитесь ли вы под правлением Бога? Чувство жизни управляет нами. Чувство жизни направляет нас. Итак, дорогие святые, эти слова «чувство жизни» являются одними из самых важных и ценных слов, которые используются в этом году. «Чувство жизни». Всем нам нужно, чтобы чувство жизни развивалось, чтобы в любой ситуации, физически и внешне, глубоко внутри, чувство жизни, что оно делает? Оно ведет нас в нынешней ситуации. Чувство жизни руководит нами. Я нахожусь под Божьим правлением. И я ценю, Господь, то, что было сказано во второй главе, в первом послании Петра. Петр говорит, «Обитающий в нас Христос устраивает себе дом, и мы находимся под Его правлением, и Он пасет нашу душу». Управляет нами. Мы не управляем друг другом. И если наше «я» пытается управлять нашим «я», то это усиливает наше «я». Но именно чувство жизни управляет нами. Оно не требует, оно дает вам чувство. Я направляю тебя. Я ограничиваю тебя. Даже один из аспектов во втором послании к Коринфянам в 10 главе, что наш Бог — это Бог ограничения. Второе послание к Коринфянам. Он ограничивает. И нам нужно принимать ограничения. Даже если вы потрясающий полновременный служащий, вам все равно нужно быть ограниченными. Вам нужно быть под управлением и направлением. А теперь я использую немного воображения. Что произойдет, если каждый день на протяжении всего года все святые в Господнем восстановлении позволят чувству жизни вести их, руководить ими, управлять ими и направлять их? Я предполагаю, что Господь скажет: «Я возвращаюсь». Но, по крайней мере, я надеюсь, что некоторые... Пусть это будет так. Не то, что я услышал сообщение, и я помнил его какое-то время. Нет, пусть будет так. Господь, чувство жизни в моем существе, мне нужно научиться узнать, как оно функционирует в моем существе, как оно направляет мое житие. И теперь последние пункты. Верующие получают божественную жизнь посредством уверования в Сына, в котором заключена божественная жизнь и который сам является жизнью. И когда они рождаются от Бога, они тем самым рождаются от Духа. Верующие имеют жизнь не в самих себе, независимо от Бога, а в органическом союзе с Господом. Другими словами, они имеют жизнь только в Христе. Божественная жизнь в верующих — это жизнь тела Христова. И, следовательно, это не индивидуальная жизнь, а совокупная жизнь. Христос как жизнь тела, которую переживают и которой наслаждаются в теле. Я, может быть, займу минуту или две. Ощущение тела. Многие ли братья и сестры имеют подлинное ощущение тела? Я был на молитвенных собраниях, где использовались эти слова, но пустым, недействительным образом, просто доктрина. Но придет время, когда мы будем уже не просто верующими, мы будем не просто детьми Божьими, мы будем членами тела. И это удивительным образом повлияет на нашу христианскую жизнь с этого момента. Я член тела. Я не могу жить без тела. Я не могу быть отдельным человеком. Божественная жизнь. Я уже читал это, да. Седьмой пункт. И А и Б. Верующие вовеки будут переживать жизнь Божью и наслаждаться ей. Верующие будут переживать жизнь Божью и наслаждаться ей. Каково различие между переживанием и наслаждением? Дух. Я сосредоточен на нашем слитом Духе. Мы переживаем Христа как животворящего Духа, когда мы упражняем свой слитый Дух. Но наслаждение находится главным образом в душе. Поэтому в первом послании Петра во второй главе, когда обитающий Христос в нас, Он пасет нашу душу. И это означает, что Он осознает, что происходит в нашем разуме, чувствах и воле. И Он осознает, что этот человек не просто верующий и не просто один из детей Божьих, он член тела. Когда это станет действительным для вас, вы осознаете, я уже не могу быть независимым, и вы не можете жить без тела. Поэтому, я надеюсь, вы не против, что я отмечу это, в 2022 году, когда я осознал, что мне нужно провести операцию на открытом сердце, мое первое чувство было таким: это нечто связанное с телом. Я не могу проходить через это, не будучи в теле. И именно молитвы тела и общение тела провели меня через это. Не что-то личное. Мы все хотим знать тело и жить в теле. Расти в божественной жизни значит переживать увеличение элемента Бога, увеличение роста Христа и расширение Святого Духа. Рост в божественной жизни — это уменьшение человеческого элемента, сокрушение природной жизни и подчинение всех частей души. Эти два утверждения очень озаряющие. Но я хотел бы прочитать пункт «Б» еще раз, когда мы подходим к концу. Рост в божественной жизни — это уменьшение человеческого элемента, сокрушение природной жизни и подчинение всех частей души. Когда мы живем в действительности Царства Божьего, каждая часть нашей души будет подчинена. И теперь беспрепятственно мы будем расти в жизни до зрелости. И мы будем готовы к восхищению. Нам нужно теперь время для ваших свидетельств. Пожалуйста, не говорите более одной минуты. И это не время, когда вам нужно делать свое короткое сообщение. Просто говорите, что вас затронуло. Давайте где-то 30 секунд помолимся с тем, кто рядом. Если вам не хочется этого делать, просто подождите 30 секунд, и потом у нас будут свидетельства. Хорошо? Молитесь и пророчествуйте.